носителя совместно с общественным российским радио «Калининград» представляет «Фас» – православный интерактивный диалог о Боге, человеке и вере.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, у микрофона Игорь Петровский. Сегодня в нашей программе мы с вами будем говорить о том событии, о котором в сегодняшнем дне и вчера еще вещали практически все телеканалы, все радиостанции, писали многие газеты, о событии, которое называется «Крещение Господне». И главным образом мы сегодня поговорим с вами о том очень важном составляющем моменте, внешнем моменте, который связан с литургическим таким вариантом крещения Господня, с литургическим осмыслением. Мы с вами поговорим о воде. Как известно, во время крещения Господня, после Божественной литургии, совершается освящение вод. И вот отношение к воде, и что такое крещенская вода, что такое само крещение, мы с вами сегодня и будем вести беседу. А начать я хочу этот разговор издалека, еще с Ветхого Завета, а точнее с первых глав книги Бытия, самой первой книги Библии. Там перед нами, с первых же стихов, предстает картина творения, творения нашей Земли, творения нашей галактики, творения Вселенной, всего мира. И вот удивительный момент, когда бытописатель Моисей рассказывает на языке, доступном тому времени, о том, как Господь сотворил небо, землю, планету нашу. Там есть упоминание о воде, которое было множество. И вот над этой водою, согласно стиху Библии, кружился голубь, Дух Святой в виде голубя, согревая как бы новую жизнь, которая выйдет из этой воды, создавая то, что скоро превратится во всю красоту Земли, с которой мы с вами имеем честь видеться каждый день. Удивительным образом, но действительно, вот этот акцент на воде, как источнике жизни, обращал на себя внимание многих отцов церкви, толкователей Священного Писания. Картина творения таким образом разворачивается перед нашим взором, что указывает нам на факт произошествия всего земного из воды. Вода – источник жизни, и жизнь вышла из нее. И удивительным образом это согласуется с тем, что современные ученые, наука также утверждает, что, скорее всего, жизнь на планете вышла и зародилась из вод земных. Но вот после того, как бытописатель разворачивает перед нами эту удивительную картину, картину творения, в шестой день он говорит нам о происхождении человека, о творении человека. И логика построения сюжета первых глав книги Бытия говорит о том, что человек был поставлен над всем творением. Он как бы является венцом всего того творческого акта, креатива, которого сейчас Господь создает, как об этом пишет Моисей. Человек поставлен над всем творением. Собственно говоря, это даже позволило в эпоху Ренессанса обвинять христианство в экологическом кризисе. Вот о чем идет речь. Мы знаем с вами, что языческие представления о картине мира и о самом человеке строились таким образом, что человек являлся лишь частью природы, маленьким винтиком. Пускай осмысленным, пускай немножко иным, но все равно он являлся частью природы. Частью природы, которая совершенно соответствует тем законам, тем принципам, по которым живет вся Вселенная, вся тварь. И человек ничем не отличается. Он не выше и не ниже. А во многих концепциях он был даже гораздо ниже, чем те творения, те создания, те животные, тот мир природы, который создан вокруг человека. И только Библия говорит о том, что нет, человек совершеннейшее существо. Более того, он не был создан как один из винтиков этой огромной системы. Он увенчал это творение. И все творение было создано для человека. И вот якобы из-за такого позиционерства, из-за такого взгляда на человека, как венца, как хозяина мира, и разразился вот этот самый экологический кризис. Якобы человек, почувствовав себя хозяином, стал уничтожать эту природу, использовать ее в своих целях, совершенно нерационально и варварски грабя ее. И таким образом вот христианство породило глубочайшим образом сначала библейские тексты, потом сознание людей, экологический кризис. Но ответ здесь достаточно прост. Просто нужно посмотреть на подлинный текст Библии. На то, что же действительно человек делал в этом мире и зачем он там оказался. Человек был поставлен над этим миром не каким-то властным хозяином, где мир является его рабом. Он был в этом мире создан как соработник Бога. Он должен был не уничтожать этот мир, не пользоваться им, не грабить его, а творчески осмыслять все то, что создано в этом мире. Удивительный момент в одной из глав книги Бытия говорит нам о том, как Господь подводит человека ко всему творению и желает, чтобы человек дал имя всему, что он видит. Казалось бы, зачем давать имени то-то тому, что уже создано? И вот толкователи этого текста говорят о том, что Господь призывает человека к соработничеству. Это не просто название имен. Как об этом писал Максим Исповедник, человек был призван вникнуть в логосы идей, вникнуть в суть творения, понять, что же действительно перед ним предстоит и какой замысел Творца о каждом, о всем, что он видит, о каждом дереве, о каждом животном, о каждом уголке этой планеты. Человек должен был бережно возделывать эту землю и таким образом, познавая себя, познавая Бога, познавать то творение, в котором он оказался венценосцем. Совершенно иной взгляд. И экологические катастрофы, и такое варварство происходит как раз-таки не из-за того, что человек поставлен над венцом, как царь мира, а из-за того, что он стал чувствовать себя хозяином, безответственным хозяином, потеряв связь с Богом, с идеей творения и идеей своего увенчания, он стал совершенно варварским образом относиться ко всей твари, над которой он был поставлен когда-то. И вот здесь как раз-таки произошла та самая узурпация, неправильное отношение ко всей природе, которая в конечном итоге и разразилась экологическим кризисом. Но вот интересно, что человек, находясь в раю, получил одну единственную, очень важную концептуальную заповедь. Пользоваться всеми теми благами, всей этой природой, наслаждаться этой радостью, этой красотою, но только не вкушать от дерева познания добра и зла. И многие, наверное, могут подумать, что это дерево познания добра и зла это является каким-то достаточно странным, может быть, волшебным или колдовским моментом, колдовским деревом в райском саду, в райских обителях. Много было разных взглядов на то, что это такое. Вот я хочу сказать, что если бы не было этой заповеди, не осуществилось бы самое главное призвание человека, призвание быть свободным. Ведь когда Господь сотворил всю Вселенную, а Библия об этом говорит, каждый раз после каждого дня творения, Он произносит, что все весьма благо и красиво. И вот человек был создан не просто с необыкновенным чувством, необыкновенным прозрением, богоподобным он был создан. В нем было то, что не было нигде во всем творении, окружающем его. В нем была свобода. Но мы с вами знаем, для того, чтобы свобода была свободной, нужна была какая-то точка для того, чтобы человек мог совершенно свободно выбирать между послушанием и ослушанием, между тем, свободно следовать ли заповеди Божьей или, наоборот, ослушаться. И вот это древо познания добра и зла, или, как впоследствии стали говорить, Адамово яблоко, это было не что иное, как вот эта возможность, та самая система координат, в которой разрешалась человеческая свобода. Если бы не было этого выбора, не было какого-то запрета, не было какой-то заповеди, которую Господь совершенно свободно поставил перед человеком, тогда не было бы и свободы нашей. Мы были бы просто зомби, животными, не умеющими выбрать между добром и злом, между правым и левым, между светом и тьмой. Именно в этом смысл того, о чем Библия повествует нам, когда говорит о творении некой точки в этой системе координат, соприкоснувшись с которой, поддавшись влиянию которой, человек мог совершенно свободно отвергнуть Творца. И дальше библейский текст говорит нам о том, что человек ослушался, но не сам. На него воздействовали. И это воздействие по библейскому сюжету было воздействие змея, дьявола. Именно он предложил человеку совершенно глупый, но очень простой вариант. Он стал врать. Он подошел к человеку и сказал: «Наверное, то, что Господь тебе запретил, это является некой очень великой магией, соприкоснувшись с которой, ты сможешь очень быстро достичь какого-то совершенства. Логика повествования сатаны очень проста. Можно достичь совершенства и познания всей истины, познания Бога и света, всего творения вне Бога, вне света, вне Творца». Он предложил очень быстрый вариант совершенствования, тогда как Господь говорил человеку, что он должен осмысленно, внимательно, очень глубоко подходить ко всему, что в этом мире находится. И человек поддался этому искушению. Но в конечном итоге он не получил свободы, он не получил света, он не получил этого прозрения. Итогом ослушания, итогом такого свободного выбора, к которому подталкивал человека дьявол, оказался грех.
Вы слушаете православную радиопередачу «Спас». Все, что вы хотели знать о православной вере и христианской жизни. Каждый четверг с 19 до 20 часов передача Кафедрального собора Христа Спасителя на частоте 93,6 FM Общественного российского радио «Калининград». «Спас» – передача, в которой участвуете вы. Кафедральный собор Христа Спасителя представляет
информационно-публицистический вестник «Спас».
Мировые и региональные новости, мысли о вечном, интервью, публикации.
Газета распространяется во всех православных храмах нашего города и области, а также по подписке.
«Спас». Читай, думай, действуй.
Итак, на заре существования человека, на заре существования этого мира разразилась космическая катастрофа, которая на библейском языке называется грехопадение. После того, как человек ослушался Творца, он не стал совершеннее, он не достиг каких-то высот, он не стал глубже, ему ничего не открылось, кроме одного, того, что он наг. И Библия, как бы немножко смеясь, как бы показывая комичность ситуации, комичность того, на что человек рассчитывал, что он получил, говорит нам о том, что после грехопадения у Адама и Евы открылось только одно – состояние наготы, состояние стыда. И они стали прятаться от Бога. Книга Бытия говорит нам о том, что Господь ходил по райскому саду и искал Адама. А Адам спрятался в каких-то зарослях, в каком-то кустарнике и не выходил. Тот свет, который когда-то был его жизнью, к которому он стремился, к которому он жил, стал жечь ему глаза, стал жечь ему душу. Природа Адама после грехопадения, после того, как он отверг Творца, послушание ему, творческое осмысление той свободы и дара жизни, который ему был дан, породило только одно – изменение природы, внутренней жизни. Господь ходит по раю и зовет Адама, ищет Адама. «Адам, где ты?» – звучат в первых главах книги Бытия слова Бога, обращенные к человеку, который отверг его. «Адам, где ты?» И Адам начинает, вот тут удивительный момент, вот этот диалог, когда Адам переваливает вину на Еву, потом признает свою собственную вину и получает приговор. Вместо прозрения, вместо того, чтобы достичь чего-то, потеряв Творца, он приобретает стыд. И вместе с этим, он, потеряв связь и отношение, глубочайшую жизнь в Творце, в вечности, человек теряет эту вечность. И в его жизнь, в жизнь человека входит смерть. Смерть и горе начинают царить на земле. Это совершенно противоестественное состояние. Человек на протяжении всей своей жизни, строя какие-нибудь города, достигая каких-то необыкновенных высот, создавая прекрасные памятники, всегда ощущал тотальную катастрофу, что он конечен. Что бы он ни создавал, куда бы он ни стремился, как бы он ни жил, что бы он ни чаял, он конечен. Он умрет, и лопух будет расти на его могиле. И вот это состояние смерти всегда было противоестественнейшим состоянием человеческой жизни. Всю жизнь цивилизации, всю жизнь человека он не принимал этот факт. Ему было страшно. Об этом чудовищном одиночестве говорили многие книги прошлого. Вот мы с вами в прошлую программу говорили о книге «Экклезиаст», которая очень глубоко и очень просто обжигающе свидетельствует об этом факте. О факте того, что человек конечен и нет правды на земле, о том, что он одинок, о том, что бессмысленны его все подтуги к жизни, потому что все это разрушено и превратится в прах, говорит и эпос о Гильгамеше, знаменитые месопотамские памятники, знаменитая египетская песнь Орфея, индийские Упанишады, античная философия и многие-многие другие тексты прошлого. И вместе с потерей самого себя, своей вечной жизни, вместе с смертностью, человек теряет и связь с природой. Это удивительная вещь, но человек становится чужим в этом мире, и весь мир воспринимает его как чужого. Вся та тварь, которая должна была быть в полнейшей дружбе, согласии и соответствии с человеком, поворачивается к нему звериным оскалом. Более того, человек начинает жить в этом мире, совершенно не соответствуя законам развития этого мира. Соответствие. Ну, к примеру, когда у жирафа не хватает пищи на земле, у него вытягивается шея, для того, чтобы он мог добыть себе пропитание. Это закон эволюции. Также у тигра вырастают зубы, отсюда появились знаменитые саблезубые тигры. У слона вырастает шерсть, отсюда мамонт. У человека ничего не вырастает, ни шерсть, ни зубы, ни шея. Он не подвержен законам изменения, законам эволюции. Он как бы выпавшее звено из этого мира. Он вне этого мира, вне его законов. При этом человек осознает, что вся тварь, над которой он был поставлен, творчески осмыслять которую он должен был, вся тварь поворачивается против своего владыки. Ведь человек был действительно царь зверей, не лев, а человек. И вот царем зверей становится лев. И вот этот самый царь, когда-то поставленный Богом для того, чтобы осмыслять эту жизнь, это творение, возделывать, совершенствоваться, он становится добычей для этой твари. Дальнейшая история отношения человека и земной природы, зверей, того мира, которого окружает, это история противоборства, история стихий. Те воды, воды бытия, из которых когда-то жизнь вышла, над которыми когда-то кружился Дух Божий в виде голубя, стали водами потопа, водами, которые несут смерть и разрушение. Ветхий Завет не раз нам показывает эти картины. И мы знаем это даже из нашей жизни, как вода, которая действительно является источником жизни и бытия, без которой нам невозможно, становится водой смерти, разрушения, цунами, которое опрокидывает человеческую жизнь, уничтожает ее. Забегая вперед, я хочу сказать вам, что только в соединении человека с Богом, когда человек приводит свою жизнь в гармонию, в соответствии с замыслами Творца, вот это богоподобие помогает человеку и вернуться к миру природы, помогает подчинить эту природу, поставить ее в должное иерархическое соответствие самому человеку. В житиях святых очень много и часто об этом говорится. Достаточно вспомнить таких святых, как Серафим Саровский, которому дикий зверь, медведь, приходил и кормился с его рук. Тот самый медведь, который наводил ужас на всю округу. Он при виде старца Серафима, богоподобного старца, он чувствовал в нем того самого царя мира. Или Герасим Иорданский, которому приходил лев и служил ему. Или знаменитый ирландский святой, преподобный Кевин. С ним вообще связана удивительная история о том, как Кевин удалился жить в одной из пещер. И эта пещера находилась между двух озер, высоко в Ирландских горах. И ирландская легенда говорит о том, что в этом озере жило какое-то чудовище, необыкновенный зверь, который постоянно бушевал и у местных крестьян воровал коров. И вот преподобный Кевин очень часто входил в холодные воды этого озера и молился там Творцу, борясь со своими страстями, совершенствуясь духовно. И говорится, что этот огромный змей, это чудовище водное, обволакивало ноги преподобного Кевина, согревая им своим дыханием. А когда молва и слава о Кевине распространилась по всем ближайшим деревушкам, к нему стали сходиться подвижники, которые желали учиться у Кевина жизни духовной, ему пришлось перейти в другую пещеру, на другом озере. И вот чудовище, однажды приплыв к тому самому месту, говорит легенда, где Кевин предстоял в молитве, не обнаружив его там, стало бушевать. необыкновенно какие-то происходили вещи в этом озере, и, безусловно, местные жители стали приходить к Кевину и просить, чтобы он как-то воздействовал, потому что вот это вот огромная змея, огромное титаническое животное, оно бушевало, оно чувствовало какую-то тоску по тому святому, который ушел. И легенда говорит о том, что Кевин, придя на это старое свое место, на это озеро, своими руками перенес это чудище на второе озеро, в котором он поселился. И тогда, дескать, вот это вот огромное морское чудовище успокоилось, и Кевин дальше жил, молился, спасался. Вот эти картины, пускай немножко легендарные, мифологические, они на самом деле подтверждают один только факт. Когда человек обретает Творца, он обретает творение. Звериный мир признает человека своим хозяином и другом, тогда, когда человек становится другом Богу, обоживается, возвращается к Богу. Человек, возвращаясь к Богу, возвращается к творению, а творение возвращается к человеку.
Дорогие братья и сестры, уважаемые калининградцы, каждый четверг с 19 до 20 часов слушайте передачу Кафедрального собора Христа Спасителя «Спас». Честный и откровенный разговор, в котором участвуете вы на частоте 93,6 FM Общественного российского радио «Калининград». Все, что вы хотели знать о православной вере и христианской жизни.
Николая Лоскова, человек – это сверхприродное существо. Человек, наверное, тем отличается от животного, что животное просто живет, а человеку нужен повод к жизни. Как нужны поводы к тому, чтобы задействовать какую-то группу мышц, так нужны поводы и душе, чтобы оживить себя, проявить. Душа – это то, что у человека болит, когда все тело здорово. Не сердечная мышца болит, не левый желудочек, а душа. Болит, и вот этой своей болью доказывать, что она есть. Мы знаем, что пока у человека не заболела почка, он и не знает, где она у него находится. Пока у человека не заболела душа, он и не подозревает о ее существовании. Пока, не напрягаясь, человек живет в полсилы и плывет по течению, как все. Он не замечает ни силы течения, ни своей души. Но вот однажды сердце озаряет мысль: «Зачем я тут? Что такое человек? Что такое жизнь моя?» Просто тире между двумя датами на могильном памятнике. Человек — это просто покойник в отпуске, которого не было целую вечность, и потом не будет целую вечность. И вот из этой тьмы человека якобы отпустили на побывку. В этом ли смысл моей жизни? Это ли все, что останется после меня? И тогда человек понимает, что биография его не сводится к истории его тела, то есть, в конце концов, к истории его болезни от первого зуба до последнего инфаркта. Наверное, это самое главное откровение, которое может сделать в своей жизни человек – познакомиться с самим собой. В каждом из нас живет вот такое существо по имени душа. И вот что такое душа и где она находится, человек порой не догадывается. Также, как он не знает, где находится, например, какой-нибудь орган, пока тот не заболит. Точно так же и с душой. И познакомиться с ней – это уметь заметить, когда она болит. И только такое ненаучное определение души ей можно дать. Душа – это то, что болит, когда все тело здорово. Когда не можешь заснуть, и таблетки не помогают, хотя, может быть, и наоборот. Тело болит, а душа радуется. Но вот простой вопрос мы должны себе задать. Если у человека есть душа, то, наверное, ее нужно кормить, ее нужно защищать от всякого мусора, думать, чем она может болеть, понять, как вообще с ней можно жить. Недаром одно из церковных песнопений, которое обычно поют во время монашеского пострига, звучит так: «Душе моя, восстани, восстани, что спишь?» то есть душе моя, восстань, проснись. И вот именно тогда начинаешь понимать, что самое главное знакомство, которое может произойти в твоей жизни, это знакомство не с какой-то звездой, не с какой-то знаменитостью, а знакомство со своей собственной душой. Оказывается, ты есть. Мы, моя душа, и ты, мое тело, не одно и то же. И у тебя, моя душа, есть свои поводы к радости и свои поводы к боли. Для того, чтобы понимать, на каком фоне появилась радостная весть, а именно так переводится Евангелие, надо знать, чем жило и чем мучилось человечество, какими вопросами оно задавалось. Когда пришло время Нового Завета и произошло радостное событие, которое мы с вами совсем недавно отпраздновали, рождение Богомладенца, по словам поэта, небо действительно стало ближе. Собственно говоря, это и есть Рождество. Небо соединилось с землей, с тобою. Это очень важный момент. Не просто на землю пришел Христос, а в каждого из нас. Христос мог хоть тысячу раз рождаться в Вифлееме, но нет тебе в этом никакой пользы, если он хотя бы один раз не родился в твоей душе. Собственно говоря, Рождество Христово — это ответ на вопрос Данте. Помните, я поднял глаза к небу, чтобы увидеть, видит ли меня. Это самый главный вопрос в жизни человека. Нужен ли я, или я просто космическая плесень? И Рождество Христово — это первый шаг, главной тайне христианства. Ведь все религии, которые существовали до Рождества Христова и после, нехристианские конфессии, говорят о том, какие жертвы люди должны приносить своим богам. Об этом писали очень большое количество трактатов в античную эпоху. Этим были озабочены египетские жрецы, друиды, месопотамские, вавилонские, индийские, кто угодно. И только Евангелие говорит о том, какую жертву Бог принес людям. Я вспоминаю один образ из стихотворения Владимира Высоцкого. Незадолго до своей смерти Владимир Семенович написал такие строчки. «Груз тяжких дум наверх меня тянул, а крылья плоти вниз влекли в могилу». Совершенно парадоксальные, абсолютно непонятные с первого взгляда строчки. «Груз тяжких дум, груз тянет наверх, а крылья, крылья плоти, влекут в могилу». Как это, вот этот груз тяжких дум, что это? Наверное, ответить на этот вопрос нам поможет «Война и мир» Толстого. Ну, большинство читали, наверное, по школьной программе или вне ее «Войну и мир». И вспомните размышления князя Болконского, когда он проезжает мимо дуба перед Бородинской битвой и после нее. Мне кажется, вот это как раз пример таких тяжких дум, которые могут человека тянуть наверх. Почему вот эти мысли тяжкие? Потому что на самом деле трудно смириться с тем, что вот этот дуб стоит, он жил до меня и будет жить после меня. А что же такое человек? И русский философ Шестов сказал, мы живем в очень странном мире. В нем есть закон сохранения энергии, закон сохранения вещества, закон сохранения импульса, но нет ни одного закона сохранения человека. Мир материальной вселенной такого закона не знает. И это заставляет задуматься. Это помогает избавиться от самоочевидного оптимума, что все хорошо, все путем. И Библия, и Евангелие, Ветхий и Новый Завет начинаются с того, что просто обескураживают человека. Ты, человек, думаешь, что у тебя все хорошо? Но вот звучат слова «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Именно этими словами начал свою проповедь Иоанн Креститель, предтеча Христов, когда он проповедовал на реке Иорданской, куда пришел креститься Христос. Первый рассказ Библии говорит нам не только о творении Земли, планеты, о творении Вселенной, галактики. Он говорит нам о грехопадении. Человек, который не сумеет понять вот эту боль, боль Библии, боль Ветхого Завета, вот эту неожиданность, эту странность человеческого существования, он не поймет и радости христианства. Именно этот фон сопровождал жизнь человека. Именно поэтому становится ясно, что христианство — это религия спасения. А спасают там, где есть погибающие. Без этого понимания христианство совершенно абсурдно для человека, который соприкасается с ним. Пока человек не понял угрозы абсурдности мира, конечности себя, абсурдности мира, в котором нет Христа, нет спасения, пока человеку хорошо в этом мире, где нет Его, ну, то и Христос ему не нужен. И для того, чтобы человек смог понять, о чем говорит Евангелие, должны распаться какие-то прежние стереотипы. Но вот еще один вопрос, который стоит между нами. Мы знаем, что почти 2000 лет назад в Иисусе из Назарета мир не узнал обещанного Мессию. Те, кто был просто обязан его узнать, израильский народ, в большинстве своем не принял его. И вот это, наверное, очень главная тайна Евангелия, и ее надо понять именно как тайну. По большому счету, евреи не виноваты в том, что не узнали Христа. Ведь не надо путать вину тех, кто кричал Пилату «распни его», и тех, кто просто прошел мимо, не заметил, не обратил внимания. Это разные состояния души. Апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, в 12 главе, 3 стихе, что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Удивительная вещь. Понимаете, вот представьте картину первого века нашей эры. Идет по улице Иерусалима Иешуа Ганацри. И признать в этом плотнике и странствующем проповеднике Творца Вселенной невозможно, хотя ты можешь наизусть знать Библию, умело жонглировать цитатами из нее, наизусть знаешь все пророчества о грядущем Мессии, как знали их многие евреи. Только если Бог откроет тебе Духом Святым, что Иисус есть Господь, что Иисус есть Христос, что Он есть Спаситель, только в этом случае можно узнать Его. Это благодатный дар познания себя, познания Бога. Этот благодатный дар дает только сам Бог. Поэтому и от Бога зависело, кого Он призовет к апостольству, а кого не призовет. Помните, в Ветхом Завете Господь ожесточил сердце фараона, как об этом говорится в книге Исхода в 10 главе, ожесточил его сердце, и тот перестал видеть очевидные вещи и не хотел отпускать евреев из Египта. То, что для Моисея и израильтян было очевидным, для фараона не было таковым. Один священник из Вятской епархии рассказывал такой очень интересный эпизод из своей биографии, что когда он был первоклассником, то часто читал своей бабушке Евангелие. Она была очень слаба, плохо видела, с трудом ходила. И вот однажды на Страстной Седмице, когда он читал ей главы, посвященные суду над Христом, его распятию, его бабушка вдруг из последних сил поднялась с кресла, повернулась к иконам, перекрестилась и сказала: «Господи, слава Тебе, что Ты не к нам, к русским пришел, а то ведь какой позор на весь мир был бы!» Вот это очень христианское и правильное переживание Евангелия. Мы не имеем никакого права показывать пальцем и говорить, что это сделали они, тот народ, а мы поступили бы иначе. У них не было выбора, потому что выбор появляется только в том случае, когда Господь открывает в твоем сердце знание о том, кто есть Христос. И когда ты уже делаешь выбор между ветхим и новым. А если ты этого нового не видишь, если тебе не дано пока такого благодатного знания, то ты и дальше катишься по колее, в колее Ветхого Завета.
Каждый четверг с 19 до 20 часов слушайте передачу Кафедрального Собора Христа Спасителя «Спас». Интерактивный диалог на частоте 93,6 FM Общественного российского радио «Калининград». «Спас» – передача, в которой участвуете вы.
Сейчас нам нужно вернуться к началу нашего разговора, от которого мы сделали небольшое отступление. и поговорить еще раз о воде. Ведь именно с ней связано событие крещения, крещение Господне. Для того, чтобы, повторяю, понять то, что произошло в Новом Завете, нам нужно было с вами вспомнить ту ситуацию, личную ситуацию человека, человека, который находится в мире, ситуации с природой, ситуации с миром, которая предшествовала пришествию Христа. А теперь нам нужно понять, что же произошло тогда на реке Иордан 2000 лет назад. Ну, тот праздник, который мы называем Крещение Господне. Перед проповедью с Христа Спасителя в Израиле, в Иудее проповедовал человек по имени Иоанн, которого еще называют Креститель, который крестил людей. Но это не то крещение, которое мы с вами знаем, которое происходит в храмах. Иоанн призвал людей к покаянию, к изменению жизни, к раскаянию в грехах человеческих. Для того, чтобы человек смог приготовить себя к пришествию Спасителя. Иоанн говорил о том, что Царствие Небесное приблизилось. Единственное, что может человек сделать для того, чтобы встретить это Царство, чтобы узнать во Христе Мессию, о чем мы с вами говорим, то, что возможно только Духом Святым, по словам апостола Павла, человек для этого должен раскаяться. Об этом говорит Евангелие от Матфея в Нагорной проповеди. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Только чистое сердце, очищенное от грехов, может узреть истину, увидеть Бога, распознать Его. И Иоанн Креститель призывал иудеев к этому покаянию. Как мы из прошлой программы знаем, покаяние – это перемена ума, умозрения, перемена жизни человека. Иоанн призывал народ того времени к изменению жизни, к очищению сердца для того, чтобы Христос был узнан. Он был проповедником перед пришествием Христа. Поэтому он иначе называется Иоанн Предтеча. И вот люди приходили к проповеди Иоанна, обращались к нему, входили в воды иорданские, и Иоанн погружал их в эти воды и таким символическим образом очищал их от внутренней скверны, от грехов человеческих. Воды иорданские знали первое крещение как крещение Иоаннова. Собственно говоря, слово «крещение» — это перевод слова «баптизо», глагола «баптиза», греческого глагола, который буквально значит «погружение». И вот когда люди приходят к Иоанну Крестителю, когда он проповедует им покаяние, погружает их или крестит их, баптизует в водах иорданских, является Христос и идет навстречу Иоанну для того, чтобы, согласно Ветхим Заветным предписаниям, тоже принять от Него это очищение. Но вот тут и абсурдность, и удивительное несоответствие, и поразительная просто логика Нового Завета. Тот, кто не нуждался ни в каком очищении, тот, кто сам был чистота, именем которого человек и раскаивался, от которого и получал прощение, он идет к Иоанну и осуществляет этот обряд. И Иоанн духом прозревает, что перед ним стоит Христос в водах иорданских. И вот здесь мы на страницах Нового Завета видим диалог, когда Иоанн понимает, что перед ним Творец Вселенной и говорит: «Я ли тебя буду крестить? Я ли буду омывать грехи твои? Какие грехи?» Иоанн говорит, что «мне должно креститься от тебя». Осознавая свое тоже состояние ветхозаветное, свою греховность, Иоанн просит, чтобы Христос крестил его, то есть он очистил его от грехов. Но Господь говорит, что нужно исполнить то, что нужно исполнить. Иоанн понимает несоответствие ситуации и говорит, что он недостоин даже развязать ремень обуви на ногах Спасителя. А Христос говорит: «Крести меня, как ты крестил многих». И казалось бы, для чего это происходит? Зачем Христос просит Иоанна совершить над ним этот обряд? И только следующие стихи Библии раскрывают нам всю тайну божественного предначертания. Когда Иоанн погружает Христа в воды иорданские, разверзаются небеса, и все слышат голос Отца Небесного, который говорит: «Сей есть Сын мой возлюбленный, и в нем мое благоволение». А над водами точно так же, как миллионы лет назад при творении Вселенной кружился голубь, Дух Святой в виде голубя, возгревая будущую жизнь, так и сейчас, вот в это событие крещения над водами иорданскими, начинает кружиться голубь, Дух Святой в виде голубя, и этот глаз, громогласный голос этого голубя, эти события видели сотни людей, и оно записано в евангельских повествованиях. Это удивительный момент, повествует нам Евангелие. Христос через крещение, вход Господа в воды иорданские, оказывается, имел совершенно иные последствия, нежели можно было предположить. Ведь что происходит? Собственно говоря, это основная мысль богословия всего Нового Завета. Когда мы с вами говорим о Рождестве Христовом, мы говорим о том, что Бог воплотился, соединился с человеческим естеством. Мы, наверное, часто недооцениваем этот факт. Бесконечность вместила себя в конечное. Творец оказался во плоти творения. Христианство утверждает парадоксальную мысль о том, что, видимо, наша плоть, наша природа, наше естество настолько велико, что оно смогло вместить в себя Бога. И это основной смысл такого таинства в церкви, как Евхаристия. Евхаристия, когда человеческое вино и наш земной хлеб после претворения, после молитв становятся телом и кровью Христовым. Происходит еще одно воплощение. Каждый раз, при каждой Евхаристии, величайшая тайна Боговоплощения осуществляется, и человек соприкасается с Богом реально, на материальном уровне, приобщаясь телу и кровью Христовым, которая входит в жизнь его не просто символьно, не просто какими-то знаками, даже не просто на каком-то духовном уровне, совершенно реально и конкретно. Бог обретает жизнь внутри человека через то, что человек вкушает его тело и кровь. Евхаристия говорит нам о том же самом, о чем говорит таинство крещения. Христианство, собственно говоря, можно, по словам митрополита Антония Сужского, назвать подлинным духовным материализмом. Вы знаете, что древние концепции философские, особенно римские, греческие, платонизм, неоплатонизм, дуалистические концепции, гностики утверждали одно: между материей и духом лежит непреодолимая пропасть. Более того, у греческих авторов имя «тело» было очень близко к слову «гроб». Они так и говорили: «тело есть гроб для души». И многие мистические религии того времени учили человека, как ему уничтожить свое тело, как избавиться от материального. Считалось, что материя, плоть, является причиной рабства души. И только уничтожив, преодолев эту плоть, человек может жить жизнью духа. Многие гностические концепции говорили нам о так называемой эманации, о том, что когда Творец творил Вселенную, то самое совершенное творение — это было творение духовное, ангельское, природа невидимая, нематериальная. Но по мере того, как творение уничтожалось, отпадало от Творца, по мере вот этой девальвации ценностей, творение приобретало все более и более материальный вид. И идеальный мир – это только мир духа. А мир материальный, вот по такому взгляду гностиков, это был мир греха, мир несовершенства, мир, от которого человек должен отказаться, поскольку этот мир безнадежно уничтожен, безнадежно болен и безнадежно неидеален. И когда Христос воплощается, когда христианство говорит о том, что Бог – Творец Вселенной становится человеком, воплощается, античный мир не мог это принять. Это было возмутительно. Как Бог, которому должна быть чужда материя и чужд этот мир, о чем учила вся философия греков, как он соприкасается с этим миром? И только христианство говорит, что нет, материя слишком велика и священна, она не чужда Бога, он ее творец. Он возвращает ее в исцеленном виде нам. Бог соприкасается с этой материей, и материя приобретает первозданный вид, иную природу, ту природу, которую она имела до грехопадения человека, до этой величайшей космической катастрофы, которая произошла на заре существования нашего мира. Таинство Евхаристии, повторяю, самым лучшим образом свидетельствует нам об этом величайшем христианском откровении. И действительно, христианство является настоящим духовным материализмом, где материя не чужда духу, где Бог обожествляет ее. Собственно говоря, вот в этом ряду лежит такое явление, как мощи святых. Почему люди святые, которые всю жизнь посвятили Богу и обожились, когда Бог стал жить в их телах, в их душах, почему их мощи не тлеют? А именно потому, что они приобщали всю свою жизнь к той природе, в которой нет смерти. Они всю свою жизнь не только душой, но и телом соприкасались с вечностью. И эта вечность отражалась не только на их душе, но на их теле, которое было уже не подвластно распаду. В этой области и лежит величайшая мудрость почитания нами, христианами, православными, мощей святых, как символ того нетления, к которому все мы с вами призваны. И вот Господь входит в воды Иорданские, в которых когда-то омывались грехи людей. И Бог освящает эти воды. Вот эта вода приобретает совершенно иное состояние, состояние жизни. Она становится живоносительным источником. Это уже не вода разрушения, не воды потопа, не воды, которые несут смерть, а это вода мира, вода жизни, вода исцеления.
Вы слушаете православную радиопередачу «Спас». Все, что вы хотели знать о православной вере и христианской жизни. Каждый четверг с 19 до 20 часов передача Кафедрального собора Христа Спасителя «Спас». Честный и откровенный разговор, в котором участвуете вы, на частоте 93,6 FM Общественного российского радио «Калининград».
Вот интересно, все, наверное, слышали о том, что каждый год совершается в церкви таинство освящения воды. Когда священник после литургии выходит, читает специальные молитвы, и вода становится совершенно иной по своей природе. Так вот, в этом таинстве, в таинстве освящения воды, которое называется агиасмой или великой святыней в переводе, мы прикасаемся к этому новому творению, к новой жизни. Собственно говоря, это то, что возможно только в церкви и через благодать Христову. Наверное, церковь и создана только для того, чтобы вернуть этот мир и человека к Богу, вернуть природу человеку в первозданное состояние и вернуть этот мир в состоянии первичной гармонии и покоя. И вот шаг за шагом этот мир через церковные таинства, через таинство Евхаристию, возвращается к Богу. Шаг за шагом эта природа через таинство освящения воды крещенской возвращается к своему Творцу. Это можно понять таким вот образом. Когда-то человек, как венец творения, и тварь отпали от Бога. Они изменили свои природы, изменилось естество человека, его жизнь. И вот церковь благодатью своей, благодатью Христовой, впускает эти лучики в темные подвалы человеческого мира, человеческой жизни. Там, где было холодно, становится тепло. Там, где было темно, становится светло. Там, где был распад, входит вечность и жизнь. И, наверное, все слышали о том, что в православной церкви есть такой обычай освящать очень многие предметы. Освящают не только крестики, иконы, освящают машины, освещают дома, освещают всю ту область, в которой живет человек. Когда священник читает молитвы и водой святой окропляет пространство жизни человека. И вот для чего это? Зачем? Именно для того, чтобы вот эта новая энергия, новая жизнь, сила благодати Божией, жизнь Бога коснулась уголков жизни человека. И соприкасаясь, эта материя начинает оживотворяться. Пространство жизни человека приобретает совершенно иной смысл и качество. В этом пространстве разрушения уже нету. Как раз-таки ответ на вопрос, почему крещенская вода не портится, а это факт, лежит не в области ответов из области физики. Знаете, говорят, что потому что там серебро, крест серебряный. Да вы сколько угодно можете погрузить серебро в воду, и она рано или поздно испортится. Крещенская вода, совершенно не прикасаясь ни к какому серебру, поскольку очень часто те крестики или та молитва, которые звучат в церкви над этими водами, ничего общего не имеют ни с какими серебряными предметами. Совершенно не поэтому не портится вода, а именно потому, что там, где живительная и могучая сила Божия прикасается к материи, там инертность, смертность уже не властвует. Надо еще, наконец, сказать о том, что крещенская вода ни в коем случае не является никакой магией. Это вот не та самая баночка с заряженной водой господина Чумака, который когда-то через экран телевизоров заряжал в банках нашу воду. Нет. Это не просто H2O, который дает жизнь. Это благодать исцеляет и действует через воду. Это тоже удивительная тайна христианства. Бог действует в этом мире, но очень часто через материальные предметы. И очень часто руки Божьи в этом мире – это руки человеческие. Господь Евангелие не чушь всему тому, что дорого и близко нам, в чем мы с вами живем. Он стал сам частью этого мира, воплотившись, став Христом. И мы с вами ни в коем случае не должны к крещенской святыне относиться как к какой-то магии. Точно так же совершенно чуждо христианству такие явления, как гадание. С ужасом можно было наблюдать, как в последние дни перед крещением практически каждый телеканал считал своим долгом посвятить одну из программ крещенским гаданиям. Мне кажется, ответ на вопрос, как церковь относится к гаданию, очень хорошо был положен в кинофильме «Дневной дозор», который недавно осветил все наши экраны и кинотеатры. Помните, чем закончилось однажды обращение Антона Городецкого к миру волшебству? Какими чудовищными личными катастрофами и разрушением всего вокруг? Или вот совсем недавно прошел по экранам фильм «Мастер и Маргарита» по Булгакову. Вы помните, там был один из героев, это Коровин, фиолетово-темный рыцарь, никогда не улыбающийся. А ведь последние страницы романа говорят, почему Коровин стал этим демоном и был в прислуге у Воланда. Однажды, об этом повествует книга Булгакова, этот рыцарь неудачно пошутил. Просто решил, как это современным языком говорится, прикольнуться над миром духов. Поколдовать, попробовать. И он навеки оказался в рабстве у сатаны. Любое соприкосновение с этим миром, с миром волшебства и магии, никогда просто так не проходит. Следы всегда останутся. Этот мир, который никогда никакого преферанса человеку дать не может, он только несет разрушение. И тысячелетнее свидетельство об этом подтверждает этот факт. И еще последнее, что хотелось бы сказать, это то, что крещение не просто один шаг в воду. Очень неправильно и страшно, если воды крещения для человека с человека спадут, с его души, с его жизни, как вода с гуся. Благодать дается Богом, но от нас с вами зависит трудиться над собой. Бог дает нам помощь, но мы также должны помочь самим себя. И шаг в воды крещенские – это не вершина нашей духовной жизни и совершенства. Это только начало пути. И об этом тоже нужно знать каждому человеку, который прикасается к миру духовной жизни. Ну, а мне с вами осталось только попрощаться, пожелать вам всего самого доброго в наступившем 2006-м и пожелать, чтобы милость и благодать, сила, жизнь Бога, которая в этот день, в день крещения Господня, в очередной раз вошла в нашу жизнь, в пространство нашей семьи, нашей личности, никогда нас не оставляла, а мы бы никогда не предавали ее. И в этой верности будет подлинное спасение нас как личности, мир в семьях наших и благополучие в стране нашей. У микрофона был Игорь Петровский, за режиссерским пультом Алексей Федотов, и до новых встреч!